В 79-м году, когда меня судили. Ну, я должен был говорить последнее слово. Защитное слово. Они меня хотели сначала лишить слова. Ну, там, сколько мог, протестовал и Бога просил. А также церковь молилась. И потом суд решил, чтобы я мог говорить наравне с защитником защитное слово и последнее слово. Ну и так, Господь благословил меня. Я был в посте те дни. 5 дней суд шел. И вот почти 5 часов говорил я защитное слово. Судья 32 раза меня прерывала. Потом лишила меня слова, что лишаю вас слова. Ну, я немножко заявил, что я протестую, что вы лишаете меня слова. Я имею, как гражданин, право на защиту, а я еще не все сказал. Меня чересчур много обвинений, и по всем обвинениям должен я свидетельствовать истину Божью. Она говорит тогда, ну, все, что есть еще у вас, скажете в последнем слове, в завтрашний день. Ну, и так на следующий день, когда я начал говорить последнее слово, она опять меня стала прерывать. Ну и тогда сказал так. Я быть люблю с друзьями на просторе. Я человек, мне душно в клетке жить. Но лучше мне вовек не видеть воли, чем испугавшись этой трудной доли, Христа святому делу изменить. Ну вот так это было 21 марта 79 года. Кушать тюремную пищу без зубов очень нелегко, конечно. А вот так и стою, и пою, и улыбаюсь, и проповедую, и за все Господа благодарю. И от души призываю каждого из детей Божьих. Нам не надо лучшей доли, как жить с чистой совестью. Хранить верность Господу, любить всех людей, молиться за тех, кто нас обижает, кто нам причиняет горе, и радоваться, что с каждым днем, с каждым часом мы все ближе к вечности, ко встрече с Господом. У нас был начальник отряда, один казах, старший лейтенант. Когда меня туда привезли, он посмотрел мое дело, познакомился, потом завел в кабинет, ну и предупреждал, чтобы я здесь не проповедовал, чтобы если я кого-нибудь завлеку, как он говорил, и говорит так, вот, нет Бог, я твой Бог, я твоя мать, твой отец. Если ты здесь будешь, я тебя убью, в землю затопчу. Ну вот такими словами и ругал меня самыми плохими словами. Потому что я говорил, гражданин старший лейтенант, я не могу, чтобы не проповедовать. И люди интересуются, я не преступник, я рассказываю, почему я сижу, за Бога рассказываю. Я и вам с удовольствием буду рассказывать. Но он немножко на меня злился, а может и много, не знаю. А когда был Павлик с Светой приехали, он тоже присутствовал, когда я благословлял их и молился. И с этого дня он мне только стал говорить, Яков Григорьевич, вы, здравствуйте. Понимаете, вот он посмотрел на нас, на верующих, послушал нашу молитву, ни разу не слышал, пока его потом в другое место перевели, чтобы он каким-нибудь грубым словом мне сказал. И вот я уже освободился. Мы как-то с Ниночкой поехали в город, в троллейбусе. Едем, смотрю, казах зашел. Ну, в вольной одежде так. Я на него глянул, узнал. Тот самый бывший мой отрядный. Ну, и так потихоньку его дергаю так за рукав. Он глянул на меня. «О, Яков Григорьевич, здравствуйте! Вы живые, вы дома, вот хорошо, говорю. Я много раз это убеждался, когда мы с доброй совестью, да, и к людям зла никакого не имеем. Любое наше дело, любое наше страдание, любое наше свидетельство, оно бесследно не остается. Хоть люди и Бога не знают, но все равно у них совесть есть, у них есть душа, голова есть, они немножко думают, смотрят. Лишь бы мы только как-нибудь плохой пример им не подали. Одна сестра прислала мне к Рождеству поздравление. И там была картинка вот такая из журнала вырезана. Сикстинская Мадонна. Дева Мария с младенцем. Рафаэль картина. Такая сильная, ну, трогательная картина. О Сикстинской Мадонне, как мать жертвует сына для спасения людей. Но я смотрю на нее, на картинку, а потом смотрю на стишок. Прочитал раз, еще на картинку смотрю. И вот передо мной моя Мадонна встает. Ну, вот эта, которая тут. И не только она. Вот, ну, у многих братьев даже больше, чем моя помощница, оставались без нас. Даже некоторые не дождались своих мужей. Сложился такой у меня стишок. Моя Мадонна. Седые волосы, морщины на лице, больное сердце, ноющие руки, глаза, смотрящие на сына на кресте, смешалась радость, боль, рождение муки. Слова в сознании, звучащие все вновь. Родишь ты сына, назовешь Иисусом. Смирение, послушание, любовь окажутся совсем нелегким грузом. Тернистые каменистые тропинки из Назарета в отчий Вифлеем. Толчки под сердцем, первые морщинки, хотя родиться должен царь царей. Потом всю жизнь в тревоге материнской, так с первых дней до гробовой доски, теперь в веках Мадонную Сикстинской снимаешь боли, грусти и тоски. В иконах, в статуях, в картинах многократно лицо Марии все встает передо мной. То нежно юной, то совсем превратно, как мертвым образом, то как сейчас живой. Ее ли одну я вижу на картинах, святую деву, любящую мать, с младенцем в храме, в бегстве через пустыню, у ног пронзенных, чтобы их обнять. Сама пронзенная оружием страдания, до глубины святой своей души, пройдя через годы, муки, испытания, навеки упокоилась в тиши. Признаюсь, что во мне, как в ней, смешалось рождение, послушание, любовь. Марии нет, а ты со мной осталась, сестра, подруга, мать моих сынов. Марии нет, тебе ее я вижу, а в ней тебя и дорогих подруг, сестер и жен, и голос ваш я слышу, в неволю проникающий, как самый лучший друг. Мария, Люба, Шура и Ленина, бесчисленное множество имен, частицы вы прекраснейшей картины, а с вами я, Иосиф, Симеон, семья святая, через Христа рождение, через муки крестные идущие в Сион. Посклоним головы, прославим воплощение, послушаем, грядет за нами Он. Ночь 16.10.87 года. Когда первый раз вот осудили меня, привезли в лагерь в Целиноград. Там начальство со мной побеседовали, очень строго побеседовали. Но потом все-таки определили меня в бригаду инвалидов, мне ящики колотить для фруктов, для бутылок, вот так. Ну и так получилось, что на второй день мне на работу выходить, а это 22 июня было, жарко было, а я год в тюрьме сидел, и кожа у меня такая стала тонкая на руках. Я говорю, ты мне рукавички дашь, а то от дерева колючки, ну, занозы будет много. А он говорит, мы рукавицы в начале месяца даем. Нету рукавиц сейчас. И говорит, а вон начальник отряда идет. Давай попросим у него. Наверное, найдет, попросит у завклада. Ну, идет навстречу капитан. Я подошел, говорю, здравствуйте, гражданин капитан. Здравствуй. Вот у меня такая есть просьба к вам. Он меня не дослушал, говорит, он там есть мой кабинет, и есть часы приема, туда приходи своими просьбами. Я говорю, ну, гражданин капитан, тут совсем маленькое дело, вот насчет рукавичек. Он опять меня не дослушал, обругал меня последними словами матершинными. Ну, я стою так на него, смотрю, как-то нехорошо на сердце. Потом говорю, вот вы, гражданин капитан, советский офицер, и такими грязными словами ругаетесь. Как вам не стыдно? Он как обозлился, что ты меня стыдить хочешь. Я тебе сейчас покажу. И схватил меня за плечи, и так немного бил по шее, и потащил меня на вахту. С сам весь вот так прыгает. Ну, он меня привел туда, и заходит замполит, который вчера, скажем, они меня принимали, подполковник Зайцев там был такой. Он мне говорил, если ты здесь свое будешь продолжать, будешь гнить вот там, где ты вчера сидел. И он заходит, значит, что, Баптист, не успели тебя привести, ты уже здесь что-то наделал? Но капитан к нему, да понимаете, товарищ подполковник, он... Они мне слова не дали сказать. Что он? На бетон его. Да как следует. Скляра сюда. Кричит так. Думаю, куда меня на бетон? Какой скляр? По селектору вызвали. Смотрю, заходит заключенный такой большой мужчина. Ну, я знаю, какие там бывают вот такие скляры, что они делают. Так в душе помолился. Я же ничего плохого не сказал, только рукавички хотел попросить. Да обличил его, что он такими грязными словами ругается. Ну и подполковник ему говорит, возьми его. Как следует трудоустрой, я сам проверю. Ну тот говорит, пошли. Вывел меня. Идем по зоне. Он спрашивает меня, а за что они тебя? Ну я ему рассказал, что вот так рукавички хотел попросить. Он меня обругал. Я его обличил. Он как услышал, что я обличил его. Ты ему сказал, как вам не стыдно? Как засмеется, за живот схватился. Ты, наверное, ненормальный. Ты знаешь, куда ты попал? Ты мог сказать ему, как вам не стыдно, а сам смеется. Ты откуда дед с луны, наверное, свалился? Ну, потом говорит, да ты кто такой вообще? Да я говорю, осужденный вот на 5. Откуда ты? Я говорю, из Стамбула. А за что тебе? Я говорю, за веру в Бога, вот что я проповедовал Евангелие. А, ты баптист? Да, говорю. У, ничего, ты хороший мужик. Я с такими, как ты сидел, вы, во, мужики. Ты хоть что-нибудь умеешь делать? Я говорю, умею. Ну, что умеешь? Ну, что тебе надо? Плотничать умеешь? Умею, говорю. Я первый раз сидел, у меня аттестат 5-го разряда, плотник. А арматуру умеешь вязать? Говорю, умею. Ну, молодец тогда. Ты не бойся, я тебя сильно не буду заставлять работать. А я перед ними отболтаюсь. Будешь мне арматуру вязать. Ну и вот начал я там арматуру вязать. А палубки ставили мы. Месяц поработал, меня туда отправили. Ну, потом 2 года и 8 месяцев работал в мехцехе, вот в колонии в Джамбуле. Чугун обрабатывал в Италии на станке. Там, конечно, и трудная была работа, и чугунная пыль, хватало все. Там я тогда сильно болел. Вот в том журнале видел мою фотографию. Ну, думали, что буду умирать. Нас почитают за овец, обреченных на заклание. А мы живы, силы возлюбившего нас. Ничем мы не можем похвалиться. Начальство мы не подкупаем, себя кулаками не защищаем и на нашу судьбу не жалуемся. Это мы можем хоть перед всем миром говорить. Благодарим Бога за страдания, потому что в этих страданиях очищается наша вера. Господь дает возможности много для свидетельства людям, не знающим Бога. Сегодня невозможно даже пересчитать, как на всяком месте, где звучит имя Божие. Вот ты приехал куда-нибудь, а тебе уже говорят, ну, немножко поговорили, о, тут ваш брат был, о, вы люди такие. Нас заключенные большинство уважают. Я так думал, за что нас вот преступный мир уважает? Многие, большинство, можно сказать. Во-первых, за то, что мы люди твердые в своих убеждениях. Во-вторых, за то, что мы люди непредатели. И в-третьих, за то, что мы люди щедрые. Вот когда ты ничего не жалеешь для людей. И потом так получается, действительно, как Господь сказал, что во 100 крат более будешь получить. Вот меня в Ростове, когда в тюрьму привезли, я 9 дней там в спецприемнике сидел, а потом в тюрьму меня привезли. И на другой день, кажется, как в тюрьму привезли, передачу мне передают. А уже ночью так, ну вечером, когда меня в эту камеру привели, ну встреча не совсем ласковая была. Завели туда, смотрю, камера такая вот, как пещера Вифлеемская. Сводчатый потолок, и грязная. Всего 3 спаренных кровати стоит, ну, 2-этажных. И народу человек 12 на 6 мест. Ну, я поздоровался так. А у ребят один мне тут матрасик свой положил. Сверху сидит один волосатый такой, молодой, лет 30. Он под стол бросает, там будешь спать. Видишь, места нет. Конечно, от нужды-то можно и под столом бы поспать. Ну, сказать откровенно за мою заключенскую жизнь, не приходилось мне спать под столом. А ты кто такой? Да я говорю, подследственный заключенный. А откуда ты? Из Жамбула. А куда тебя? Жамбул сейчас. А за что тебя? Я говорю, за веру в Бога. И, а тут по камере ходит такой худой один, крестик у него на шее. Молодой, лет 20-22 там. Услышал, что за веру в Бога. О, мы тебя сейчас крестить. Ну, молюсь Господу. Знаю, как крестят. Говорю, сынок, ты меня опоздал крестить. Крещение я принимал 31 октября 48 года. А с 10 октября 63 года, и вот по сегодняшний день, я уже много крестил людей. Таких, как ты, и старше тебя. Но не таких, как ты, по поведению. Ты даже вот со старшими разговаривать не умеешь. Я тоже когда-то такой был. Так что ты меня опоздал крестить. Я вот у тебя на шее крестик, а ты ведь безбожник. Ну и так немножко вроде неприятный сразу разговор. Потом верхний там услышал, остановил этого молодого. Познакомился. И вот на другой день, на третий день приносят передачу. Хорошую передачу такую принесли. На стол кладу хлеб белый, помидоры, масло. Еще что-то там положил. Говорю, это, ребята, сейчас мы будем кушать все. А вот это мне далеко ехать, я возьму на дорогу. Немножко там полукопченая колбаса была, печенье, еще что-то было. Ну, такое, что не испортится. Ложу себе в сумочку. Давайте... Слезайте, сейчас как раз обед будет, будем угощать. Давай ты лезай, там под кроватями тоже лежат на полу. Это уже такие отверженные, обиженные. Он оттуда хочет вылазить его пинками туда, назад. Говорю, ребята, не смейте. Вот эту передачу будут кушать все или никто. Передачу дал мне Бог. И сейчас, если мы по-братски не разделим, я возьму грех на душу и все брошу в парашу. Ребята, он хоть обиженный, но он тоже человек. Если вы не можете с ним вместе кушать, я его так угощу и другого угощу. Бог, в которого я верую, он научил меня всех людей любить. И по-другому жить я не хочу. Они нас уважают за твердость наших убеждений, за непродажность нашей жизни и за щедрость нашей души. В Кубе так было вот спецприемники. Значит, на третий день, по-моему, мне передали маленькое Евангелие. Ну, была такая возможность, передали. Я лег так к окошку и хочу немножко почитать. Вот тут же все на глазах людей. Раз, заглянули. Что за книга? Говорю, Евангелие. Ой, Евангелие. А я ни разу не видел. Дай посмотреть. Ну, на, говорю. Он хочет взять, а другой говорит, иди руки вымой. Ты сейчас только бычки собирал, будешь такую книгу брать в руки. Ну, окурки. Понимаете? Ну, тот встал, пошел, помыл руки. Вот теперь можешь. Ну, и вот вместе читаю. 3 дня читаем, потом забирают. В тюрьму передавали, в колонию передавали. Вот 4 года почти я был в Джамбуле в колонии. За это время у нас отобрали 4 Библии, 6 Евангелий, 5 сборников «Вестник истины», 3 бюллетня «Совета родственников узников». Ну и книги там «Существует ли загробная жизнь», там «Библия и наука», там «Павел Смоленый», «Божье спасение». Это те, которые я помню. У меня там дома есть где-то списочек, что посеяно было в вузах. Даже вот так было Была у меня книга «Божье спасение». Ну, только принесли, передали, сам немножко почитал. А люди же в спасении больше, чем я, нуждаются. Господь меня уже спас. Ну, одному, другому дал. Третий, кажется, принес. Я ее там в одном месте спрятал. Это я уже в бане был. Потом еще человек приходит побеседовать. Говорю, я тебе сейчас дам одну книгу. Пошел, нет. Украли. Кто, как украл, не знаю. Пропало, значит, пропало. И, наверное, месяца через три меня вызывают в режимную часть. Смотрю, на столе эта книга. Увидел, обрадовался. А вредный у нас капитан один поддубный был. Он меня почему-то сильнее всех, наверное, ненавидит. Это твоя книга? Посмотрю, говорю, нет, не моя. А чья? Ну, кто там автор? Ну, так вот, начинаем разговор. Не моя книга. Как не твоя? Твоя книга. Ну, я же вам сказал, зачем лишние слова говорить. Ищи объяснение, как ты достал ее. Не буду писать никакого объяснения. Ну, карцер пойдешь. Пойду в карцер. Повел, закрыл меня. Подумаешь, вот потом придешь и напишешь объяснение. Вечером пришел опять. Пошли. Ведет в штаб. Спрашивает, ну ты подумал? А я говорю, а мне нечего думать, гражданин капитан. Это вам надо думать. Вы погибший грешник. А у меня, слава Богу, все несколько десятков лет назад уже обдумал. Я уже больше 30 лет христианин. Что мне думать? Вот так забирали, наказывали меня за это. Когда вот, помню, четвертую Библию отобрали, я пошел, ну, немножко там говорил, так по-граждански говорил. А он мне говорит, Яков Григорьевич, что вы обижаетесь, что вас отбирают? У вас вообще нельзя отобрать то, что вы имеете. Ну, говорю, благодарю вас, гражданин капитан. И мне такую хорошую мысль сказали, я про нее в стихотворении напишу. Ну и так написал стихотворение. Если бы вы у меня все отобрали, не осталось бы даже строчки с упоминанием о Боге, но то, что в сердце мне Господь вложил, у вас нету силы, чтобы отобрать. А, Слово Божие, как Христос говорит, слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. И вот когда мы заполнены Словом Божьим, тогда искушение легко побеждается и в разуме, и в сердце. Но как молился я Богу. Вот когда меня в Целиноград привезли, первый день я в карцере там сидел, на второй день вывели оттуда, привели в штаб, там все начальство собралось, и он мне говорит, этот замполит, про которого я уже упоминал, в общем, если ты здесь будешь свою пропаганду развивать, вот будешь там гнить, где ты вчера был. Я говорю, гражданин подполковник, я вам могу откровенно сказать, да и остальным начальникам, что я здесь буду делать. Во-первых, я заключенный и буду отбывать заключение. Во-вторых, я простой рабочий человек. Хоть и больной физически, сколько смогу, я буду работать. Потому что христиане, мы исповедуем такие истины Божьи. Кто не работает, пусть не ест. И при том, я буду работать от души, по совести, как для Бога, а не для человека. А в-третьих, я христианин. Буду служить моему Богу. Как буду служить? Во-первых, буду молиться Богу постоянно. Как будешь молиться? Как мне нужно, где мне нужно, когда мне нужно, так и буду молиться. На коленях, стоя, лежа, как мне нужно, так и буду молиться. Так я и делал. Один начальник отряда увидал или сказали ему, приехал на работу, говорит, идите-ка сюда. Подошел. Я слышал, вы в бараке молитесь. Да, говорю, молюсь. Чтобы это было первый и последний раз. Улыбаюсь. Вы что улыбаетесь? Вы меня поняли? Я говорю, понял вас, поэтому и улыбаюсь. Вы, видно, молодой еще человек и не знаете нас, христиан. Я молился Богу в тюрьме. Открыто. Преклонял колени. Утром и вечером, и ночью. там, где мне нужно. Я молился Богу преследователей, когда он меня допрашивал, открыто. На суде, когда меня судили. Неужели я буду стесняться здесь молиться? Ну, так немножко побеседовали. Он говорит, что кто это вам так вдолбил в голову? Я говорю, мне никто не вдолбил, я радуюсь, что я христианин, а молитва – это великое дело для нас, для христиан, как воздух, которым мы дышим. Ну, я вечером с вами побеседую. Я говорю, буду рад побеседовать. Вечером он меня не позвал, бригадира позвал. А он пришел, бригадир, а я как раз, я наверху над бригадиром спал. Ну, неудобно наверху на кровати преклонять колени. Я возле кровати там преклонял колени и молился. Слышу, кто-то подошел, не перебивает так. Потом, когда я закончил молиться, сел, он сидит, бригадир наш, садись здесь. Чечен у нас был один, Ахмед. Вот, отец Яков, я плохой человек, я лошадей воровал. Я не могу молиться сам. Ты, когда здесь молишься, у меня так хорошо на сердце, ты всегда здесь молишься. Начальник отряда говорит, чтобы я тебе запрещал молиться, ты всегда здесь молишься. Ну, иногда случались искушения, так по голове иногда били за это. Ну, еще что-нибудь делали. А мы же не на показ это делаем, а в потребность нашей души. Вслух я только иногда по побуждению духа молился, или вот на расставание, или на праздник. Так иногда делал, что говорил друзья или ребята. У меня есть желание такое вслух помолиться Богу. Кто имеет уважение к Богу моему и ко мне, я прошу встать. И так Господь делал, люди вставали. Я мог громко молиться, иногда вот как сегодня. Поднимал руки так на Новый год, на Рождество. Просил милости от Бога этим людям. Потому что там действительно глубоко несчастные люди. Без Бога и без счастья человеческого. Конечно, друзья, во славу Господа скажу, это были трогательные картины. Вот эти бандиты, воры, они потом подходили, плакали, обнимали, целовали. Некоторые говорили, можно мне тебя поцеловать, хоть я грязный, грешный человек. Это была, конечно, милость тоже. Постыдные дела, когда человек делает, тогда им должно быть стыдно. А разве стыдно нам молиться Богу? В этом отношении многим верующим тоже надо приносить исповедание. Многие же из вас стесняются молиться Богу. В столовой, например, в поезде. В автобусе. Стесняйтесь. А почему стесняйтесь? Имя Господа исповедуй. У меня было, можно сказать, за все годы так заключение. Ну, три вещи, которых я боялся. Вот чтобы туберкулезом не заболеть. Очень не хочу. А меня, как будто кто-то подслушал мои мысли и везти туда на Мангышлак, в туберкулезном вагоне, все одни туберкулезные люди. Ну и вот я с ними сколько дней был, так было, что и для сердца страшновато. Не то, что сомнения не было как-то, просил Господа. Ну понимаете, вот кругом тебя люди, и у каждого своя баночка, там и они харкают туда, и кашляют, все это. Немножко трудно это было. И так молился Господи, если можно, чтобы у меня чистые легкие были и чистые уста. Хочу братьев моих приветствовать до смерти и целованием любви. Но еще боялся, чтобы меня разума не лишили. Чтоб сумасшедшим не сделали. Если кому не понятно. Я 5 месяцев сидел в камере, где вот такие люди сидят. Это немножко трудно, братья и сестры. Но Господь от этого избавил. Ну и еще боялся, чтобы не надругались над моим телом. Там эти люди попадают в разряд отверженных, как рабы. Несколько дней так было. Каждую ночь я ожидал, что может это случиться. Был в посте, просил Господа. Один день, другой день, третий день. На 4-й день Ну, подарил мне Господь избавление. Внутренне дал свидетельство, что это не случится, и для души хорошо стало. А так, чтобы... Я не знаю, конечно, может, и есть такие люди, которые ничего не боятся. Я к такому числу не отношусь. И к заключительной молитве я бы очень желал вас просить, чтобы вы так усердно молились, во-первых, за всех нас, братьев, которые совершают служение. Мы сегодня, братья и сестры, в ваших молитвах нуждаемся не меньше, а больше, чем когда мы были в тюрьме. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен перед Господом. И сердечное пожелание, которое вам от сердца так по-братски оставляю. Знайте, что труд ваш не тщетен перед Господом. Аминь.
Сердце просит и просит, молитвенно научи. Без отчаяния и без беспечности.